Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки, вся избитая, едва имевшая силы добрести до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжении 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призвал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок. Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.
«Послушай, домине Хома», — сказал ректор.
Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными.
«Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по-прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить».
Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводящей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавший довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.
«Благодари пана за крупу и яйца», — говорил ректор, «и скажи, как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубь, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горилки. Да философа привязать, а то как раз удерет».
«Вишь, чертов сын!» — подумал про себя философ, пронюхал.
Длинноногий вьюн.
Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотнию отправляются вместе с товаром во все города, где только слышат их нос ярмарку. Его ожидало 6 здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.
«Что ж делать? Чему быть? Тому не миновать», — подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко: «Здравствуйте, братья-товарищи!»
«Будь здоров, пан философ», — отвечали некоторые из казаков.
«Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная», — продолжал он, влезая.
Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.
— Да, соразмерный экипаж, — сказал один из казаков, садясь на облучок, сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в шинке.